Глава 32. Рама, воскресший из мертвых. Автобиография йога Парамаханса Йогананда. Был болен некто Лазарь. Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Одним солнечным утром Шри Йогачар разъяснял христианские писания на балконе Сиромхурской обители. Его аудитория состояла из нескольких учеников, включая меня и небольшую группу моих учеников из Ранчи. В этом месте Иисус называет себя Сыном Божиим, хотя Он и был в действительности един с Богом. Здесь Его упоминание имеет глубокий безличный смысл, объяснил гуру. Сын Божий – это Христос или божественное сознание в человеке. Ни один смертный не может прославить Бога. Единственное почитание, которое человек в состоянии воздать своему Творцу – это искать Его. Человек не может славить некую абстракцию, которую не знает. Слава или нимб вокруг головы святого – есть символическое свидетельство их способности воздавать истинное божественное почитание. Шри Йогачар продолжил чтение удивительной истории о воскрешении Лазаря. По завершении ее учитель впал в долгое молчание с раскрытой священной книгой на коленях. «Мне тоже посчастливилось видеть подобное чудо», – наконец проговорил он торжественно. Лахири Махасая воскресил из мертвых одного из моих друзей. На лицах ребят, находившихся рядом со мной, отразилась улыбка, выражающая живой интерес. Во мне тоже было еще достаточно от мальчишки, чтобы обрадоваться не только философии, но и любому рассказу, который я мог услышать от Шри Йогачара о его чудесном опыте общения со своим гуру. «Мы с Рамой были неразлучны», – начал учитель. Он был застенчив и любил уединение, поэтому предпочитал навещать нашего гуру только в часы полуночи и рассвета, когда многие ученики, приходившие днем, отсутствовали. Так как я был самым близким другом Рамы, он делился со мной богатством своих духовных переживаний. В его идеальном дружеском общении я находил вдохновение, продолжал Шри Йогачар. Пришедшие воспоминания смягчили лицо гуру. Внезапно Рама был подвергнут суровому испытанию. Он заразился азиатской холерой. Поскольку наш учитель никогда не возражал против услуг врачей во время серьезной болезни, были вызваны два специалиста. Неистово пытаясь помочь больному, я не переставал глубоко молиться Лахири Махасая о помощи. Поспешив к нему домой, рыдая, я все рассказал учителю. «Врачи осматривают Раму. Он будет здоров», – весело улыбнулся гуру. «С легким сердцем я вернулся к постели друга и нашел его умирающим. Он протянет еще час-два, не более», – заявил один из врачей, безнадежно махнув рукой. Я снова помчался к Лахири Махасая. «Доктора, люди добросовестные, я уверен, что Рама будет здоров», – весело успокоил меня учитель. У Рамы я обнаружил, что оба доктора же ушли. Один из них оставил мне записку. Мы сделали все, что могли, но его случай безнадежен. Друг и в самом деле имел вид умирающего. Мне было непонятно, как могут не сбыться слова Лахири Махасая. Но, тем не менее, вид быстро угасающего Рамы вынудил меня подумать, что и в самом деле теперь все кончено. Так в метаниях от веры к тревожному сомнению я помогал другу, чем мог. Внезапно он очнулся и воскликнул: «Йогачар, беги к учителю и скажи ему, что я отошел. Попроси его благословить мое тело перед последними церемониями». С этими словами Рама, тяжело вздохнув, испустил дух. Сноска. Жертвы холеры зачастую встречают смерть в полном сознании и разуме. Около часа я проплакал над его возлюбленным телом. Он всегда любил тишину и теперь достиг абсолютного покоя смерти. Подошел еще один ученик. и я попросил его побыть в доме до моего возвращения, и ошеломленный поплелся в гору. Ну и как теперь Рама? Лицо Лахири Махасая расплылось в улыбке. «Господин, через несколько часов вы сами увидите его тело», — взволнованно выкрикнул я, «перед тем, как его увезут в крематорий». Не выдержав, я открыто застонал. «Югтишвар, возьми себя в руки, посиди спокойно и помедитируй». Мой гуру ушел в самадхи. Вечер и ночь прошли в непрерывном молчании. Я безуспешно боролся за восстановление внутреннего самообладания. На рассвете Лахири Махасая бросил на меня взгляд утешения. «Я вижу, ты еще взволнован. Почему же ты не сказал мне вчера, что хочешь, чтобы я оказал Раме осязаемую помощь в виде какого-нибудь снадобья?» Учитель указал на лампаду в форме чаши с неочищенным касторовым маслом. «Налей масло из этой лампы в пузырек и влей Раме в рот 7 капель». «Господин», — возразил я, — «он мертв со вчерашнего дня. Какой теперь толк в этом масле?» «Неважно. Просто делай то, что я прошу». Веселое настроение Лахири Махасая было мне непонятно. Я все еще пребывал в состоянии ничем не смягченной тяжелой утраты. Отлив немного масла, я отправился в дом Рамы. Найдя его тело застывшим в тисках смерти, не обращая внимания на это страшное состояние, я приоткрыл ему губы указательным пальцем правой руки и ухитрился при помощи пробки левой рукой влить каплю за каплей масла через стиснутые зубы. Когда холодных губ Рамы коснулась 7-я капля, тело его неистово затрепетало, мышцы с головы до ног задрожали, и, к моему изумлению, он сел. «Я видел Лахири Махасая в блеске света!» — воскликнул он. «Он сиял, как солнце! Восстань! Оставь свой сон!» — приказал он мне. «Приходи с Югтишваром навестить меня!» Я едва верил своим глазам. Когда Рама оделся и оказался достаточно крепок, чтобы после этой роковой болезни прийти домой к нашему гуру. Там он простерся перед Лахири Махасая со слезами признательности. Учитель был вне себя от радости. Он озорно подмигнул мне. «Югтишвар», — сказал он, — «теперь ты, конечно, не применешь носить с собой пузырек с касторовым маслом. Как увидишь труп, сразу давай масло, ведь 7 капель лампадного масла наверняка должны одолеть силу бога Ямы». Яма – это бог смерти. «Гуруджи, вы смеетесь надо мной, а я никак не пойму, в чем именно ошибка. Разъясните, пожалуйста, мне ее. Я тебе дважды сказал, что Рама будет здоров, и все же ты не совсем поверил мне», – пояснил Лахири Махасая. «Я не имел в виду, что доктора в состоянии будут вылечить его, а заметил лишь, что они находились рядом. Не было никакой причинной связи между этими двумя высказываниями. Я не хотел помешать врачам, они тоже должны жить». И голосом, в котором звучали радость, гуру добавил: «Всегда знай, что всемогущий Параматман может исцелить любого при посредстве доктора или без него. Параматман – верховная душа». «Я понял ошибку», – с раскаянием сознался я. «Теперь понятно, что даже простое ваше слово связано со всем космосом». Когда Шри Югтишвар закончил этот удивительный рассказ, один из учеников Ранчи, очарованный этой историей, отважился на вполне резонный для ребенка вопрос. «Господин», — сказал он, — «а почему ваш гуру воспользовался именно касторовым маслом?» «Дитя мое, масло не имело никакого значения. В связи с тем, что я ожидал чего-то материального, Лахири Махасая и выбрал находившееся рядом масло как вещественный символ для пробуждения у меня большей веры. Учитель позволил Раме умереть, поскольку я отчасти сомневался. Но божественный гуру знал, раз он сказал, что ученик будет здоров, исцеление должно иметь место, даже если ему придется излечить Раму от смерти. Болезни обычно неизлечимы». Шри Югтишвар отпустил маленькую группу и показал мне жестом, чтобы я сел на одеяло у его стоп. «Игананда», — сказал он с необычайной серьезностью, — «ты от рождения был в окружении прямых учеников Лахири Махасая. Великий учитель прожил возвышенную жизнь в частичном уединении и категорически отказывал последователям в создании какой бы то ни было организации вокруг его учений. Тем не менее, он сделал одно важное предсказание. «Лет через 50 после моего ухода, — сказал он, — вследствие глубокого интереса к йоге, проявляемого Западом, о моей жизни будет написано. Провозвестие йоги обойдет весь земной шар и поможет установлению того братства людей, которое основано на прямом восприятии единого Отца». «Сын мой, Йогананда», – продолжил Шри Йуктишвар, – «именно ты должен сыграть свою роль в распространении этой вести и в описании этой святой жизни». 50-летие со дня ухода в 1895 году Лахири Махасая исполнилось в 1945 году, году, когда настоящая книга была завершена. Я мог лишь поражаться тому совпадению, что год 1945 возвестил также начало новой эры, эры революции атомных энергий. Все мыслящие люди, как никогда ранее, обратились к насущным проблемам мира и братства, дабы продолжающееся применение физической силы не уничтожило всех людей вместе с их проблемами. Если бы даже человеческая раса и ее дела под влиянием времени или бомб бесследно исчезли, солнце не сбилось бы со своего курса, и звезды неизменно бы бодрствовали. Действие космического закона невозможно остановить или изменить, и человек поступил бы правильно, приведя себя в гармонию с ним. Если сам космос против силы, если солнце не воюет с планетами, а удаляется в должное время, чтобы уступить им исполнение их меньшей роли, то к чему нам бронированный кулак? Будет ли от него какой-нибудь мир? Не жестокость, а добрая воля, поддерживая движущую силу Вселенной. Человечество познает мир на Земле. Бесчисленные плоды победы более сладкие на вкус, нежели те, что выражено на почве, залитой кровью. Действительная Лига Наций станет, не имеющей имени, подлинной Лигой человеческих сердец. Глубокая проницательность и сострадание, необходимые для исцеления земных мук, не могут вытекать только из интеллектуального приятия различия людей. В основе их должно быть сознание подлинного единства человечества, его родства с Богом. Пусть же йога, учение о личном контакте с Богом, своевременно распространяется среди всех людей и всех стран ради осуществления высшего идеала на Земле – мира через всеобщее братство. Хотя цивилизация Индии древнее любой иной, немногие историки заметили, что подвиг ее национального выживания никак не является случайностью. Он логически оправдан преданностью вечным истинам, которые Индия преподносит через своих лучших представителей в каждом поколении. Абсолютной непрерывностью своего существования, нерушимостью перед лицом веков, а разве копающиеся в пыли ученые в состоянии их подсчитать, Индия, бросая вызов времени, дала самый ценный ответ всем народам. Библейская история моления Авраама Богу о пощаде города Содома, если найдутся в нем 10 праведников, и ответ Господа «не истреблю ради 10», получает новый смысл в свете избежания Индии участи забвения. Исчезли могущественные империи, бывшие некогда современниками Индии. Древний Египет, Вавилон, Греция, Рим. Ответ Господа ясно показывает, что страна живет не материальными достижениями, но шедеврами, проявленными в людях. Пусть же слова Божии вновь будут услышаны в нынешнем 20 веке, дважды утопавшим в крови, не достигнув и половины. Ни одна из наций, способная создать десятерых в великих глазах неподкупного судьи, не познает смерти. Благодаря таким убеждениям Индия мудро выстояла перед тысячу хитрых уловок времени. Во все века ее землю освещали познавшие себя учителя, современные христоподобные мудрецы, такие как Лахири Махаса и его ученик Шри Юктишвар, явившиеся возвестить о том, что для счастья человека и долговечности нации учение йоги жизненно более необходимо, чем любые материальные достижения. В печать просочились весьма скудная информация о жизни Лахири Махасая и его универсальном учении. Читаем сноску. В 1941 году появилась биография Шри Шри Шьяма Чаран Лахири Махасая, написанная на Бенгалии моим учеником Свами Сатьянандой, который в течение многих лет был Ачарьей Видьялай в Ранчи. Из его книги я перевел несколько эпизодов из жизни Лахири Махасая и заключил их в этот раздел, посвященный Лахири Махасая. За 3 десятилетия моего пребывания в Индии, Америке и Европе я обнаружил глубокий и искренний интерес к провозвестию, освобождающей йоги великого учителя. Как он и предсказал, издание рассказа о его жизни теперь необходимо и на Западе, где о жизни великих йогов современности известно мало. Лахири Махасая родился 30 сентября 1828 года в селе Кхурни округа Надия близ Кришнанагара в Бенгалии, благочестивой семье брахмана с древней родословной. Он был младшим сыном Муктакаши, второй жены почтенного Гаур Махана Лахири. Первая жена Гаур Махана Лахири после рождения 3 сыновей умерла во время паломничества. Мать мальчика скончалась, когда он был еще ребенком. Сверх того весьма показательного факта, что она была пылкой поклонницей Господа Шивы, определяемого в Писании как царь йогов, о ней известно немного. Читаем сноску. Господь Шива – один из богов индуистской троицы – Брахма, Вишну, Шива, сущностью которых является, соответственно, творение, сохранение и растворение, восстановление. Шива иногда произносится как Сива. Представленный в мифологии как Господь отреченных, является своим поклонником в видениях в разных аспектах, как Махадева, аскет со спутанными волосами, и Натараджа, космический танцор. Такой бог, как Шива, сложен для понимания обыденным умом. В Махиманаставе, гимне, написанном поклонником Шивы Пушпадантой, автор гротескно спрашивает: «Зачем ты сотворил миры? Только чтобы разрушить их?» Отрывок из Махиманаставы гласит: «Поступь твоя внезапно привела землю к опасности. Движение твоих сильных, как железные прутья рук, разбросало звезды по небу. Небеса, по которым хлестали твои распущенные волосы, взволновались. Поистине ты прекрасно танцуешь. Но тревожить мир, чтобы спасти его, что за тайна?» Однако древний поэт завершает: «Велико различие между моим умом, способным лишь немного понимать и печалиться, и твоей вечной славой, превосходящей любые определения». Мальчик, полное имя которого было Шьяма Чаран Лахири, провел ранние годы жизни в родовом доме в Кхурне. В 3-4 года его часто видели пребывающим в йоговской позе в песках, скрывающих все тело, кроме головы. имение Лахири было разрушено зимой 1833 года, когда протекающая вблизи река Джаланги, изменив русло, исчезла в глубинах Ганга. Храм Шивы, основанный семьями Лахири, погрузился в реку вместе с фамильным домом. Один из поклонников спас из бурлящих вод каменное изваяние Господа Шивы и перенес его во вновь построенный храм, ныне хорошо известный как местонахождение Хурновского Шивы. Гаур Махан Лахири с семьей оставил Кхурне и стал обитателем Бенареса, где он тут же воздвиг храм Шиве. Ведя свое хозяйство по дисциплинарным правилам вед, регулярно соблюдая церемониальное богослужение, он проявлял благотворительность и изучал Писание. Однако, будучи справедливым и непредубежденным, он не отвергал и благотворного потока современных идей. Мальчик Лахири брал уроки хинди и урду в учебных группах в Бенаресе. Он посещал школу, руководителем которой был Джой Нараян Кхошал, обучаясь санскриту, бенгали, французскому и английскому языкам. Принявшись за непосредственное изучение вед, юный йог жадно прислушивался к дискуссиям ученых-брахманов по поводу священных писаний, в том числе и махратского пандита по имени Нагбхат. Шьяма Чаран был добрым, честным и смелым юношей, любимым всеми друзьями. Светлый, хорошо сложенный, с сильным телом, он отличался в плавании и был искусен во многих видах ручного труда. В 1846 году Шьяма Чаран Лахири женился на Шримати Кашимани, дочери Шри Дебранаянга Саньяла. Будучи образцом настоящей индийской женщины-домохозяйки, Кашимани радостно исполняла домашние обязанности и соблюдала традиционный долг домохозяйки – служение гостям и беднякам. Союз этот был благословлен двумя святыми сыновьями – Тинкори и Дукори и двумя дочерьми. В возрасте 23 лет в 1851 году Лахири Махасая занял место бухгалтера в инженерно-военном ведомстве британского правительства. За время службы он получил множество наград. Таким образом, перед очами Божьими он был не только учителем, но и имел успех в маленькой человеческой драме, где играл порученную ему роль служащего в миру. Поскольку ведомства армейского департамента перемещались, Лахири Махасая также переводился в Газипур, Мирзапур, Найнатал, Данапур, Бенарес и другие места. После смерти отца молодой человек взял на себя ответственность за всю семью, для которой купил жилье в огромном Гарудешвар-Махулле, соседствовавшем с Бенаресом. Читаем сноску. С 1947 года правительство Индии изменило английскую транскрипцию написания и произношения города Бенарес на Банарас. Ныне, как и в древности, он называется Варанаси. В 33 года Лахири Махасая увидел осуществление цели, ради которой он вновь воплотился на земле. Долго тлевший огонек, сокрытый пеплом, получил возможность разгореться в пламя. Божественная воля, скрытая от людских глаз, действовала загадочно, дабы в должное время привести все к внешнему проявлению. Близ Раничета в Гималаях он встретил своего великого гуру Бабаджи, посвятившего его в крия-йогу. Это был благоприятный случай не только для Лахири Махасая, но и для всего человечества, которому через него была передана крия, пробуждающая душу. Потерянное, давно исчезнувшее, высочайшее искусство йоги было вновь возвращено свету. Многие духовно жаждущие люди, несомненно, обретут свой путь в прохладных водах крия-йоги. Как Ганг, согласно пуранической легенде, излился с небес на землю, предлагая божественное питье страждущему от жары преданному – Прабхадирадху. Так и в 1861 году небесная река Крия-йоги начала изливаться из тайной цитадели Гималаев в пыльные убежища людей. Читаем сноску. Воды Ганга, священной реки индусов, берут начало среди вечных снегов и тишины в ледяной пещере Гималаев. Веками тысячи святых с наслаждением оставались возле Ганга, вдоль его берегов они создавали ауру благословения. Чрезвычайная, возможно, уникальная черта Ганга – это его неизменная стерильность от бактерий. Миллионы индусов, не причиняя себе вреда, используют воду для омовения и питья. Этот факт ставит в тупик современных ученых. Один из них – доктор Джон Ховард Нортроп, соллауреат Нобелевской премии по химии за 1946 год, недавно сказал: «Мы знаем, что Ганг сильно загрязнен, однако индусы пьют из него, купаются в нем, и это им явно не вредит». И с надеждой добавил: «Возможно, реке придает стерильность бактериофаг, то есть вирус, разрушающий бактерии». Веды вселяют благословение, благоговение перед всеми явлениями природы. Преданный индус хорошо понимает похвалу святого Франциска Ассизского: «Благословен будь мой Бог за нашу сестру воду, такую полезную, скромную, простую и драгоценную». В 33 года Лахири Махасая увидел осуществление цели, ради которой он вновь воплотился на земле. Читаем сноску. С 1947 года правительство Индии изменило английскую транскрипцию написания и произношения города Бенарес на Банарас. Ныне, как и в древности, он называется Варанаси. Божественная воля, сокрытая от людских глаз, действовала загадочно, дабы в должное время привести все к внешнему проявлению. Близ Раничхета в Гималаях он встретил своего великого гуру Бабаджи, посвятившего его в крия-йогу. Это был благоприятный случай не только для Лахири Махасая, но и для всего человечества, которому через него была передана крия, пробуждающая душу. Потерянное, давно исчезнувшее, высочайшее искусство йоги было вновь возвращено свету. Многие духовно жаждущие люди, несомненно, обретут свой путь в прохладных водах крия-йоги. Как Ганг, согласно пуранической легенде, излился с небес на землю, предлагая божественное питье страждущему от жары преданному Бхагирадху, так и в 1861 году небесная река Крия-йоги начала изливаться из тайной цитадели Гималаев в пыльные убежища людей. Читаем сноску. Воды Ганга, священной реки индусов, берут начало среди вечных снегов и тишины в ледяной пещере Гималаев. Веками тысячи святых с наслаждением оставались возле Ганга, вдоль его берегов они создавали ауру благословения. Чрезвычайная, возможно, уникальная черта Ганга – это его неизменная стерильность от бактерий. Миллионы индусов, не причиняя себе вреда, используют воду для омовения и питья. Этот факт ставит в тупик современных ученых. Один из них – доктор Джон Ховард Нортроп, соллауреат Нобелевской премии по химии за 1946 год, недавно сказал: «Мы знаем, что Ганг сильно загрязнен, однако индусы пьют из него, купаются в нем, и это им явно не вредит». И с надеждой добавил: «Возможно, реке придает стерильность бактериофаг, то есть вирус, разрушающий бактерии». Веды вселяют благоговение перед всеми явлениями природы. Преданный индус хорошо понимает похвалу святого Франциска Ассизского: «Благословен будь мой Бог за нашу сестру воду, такую полезную, скромную, простую и драгоценную.